Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Чечне отменен режим контртеррористической операции. Каким военно-политическим последствиям для Северного Кавказа приведет это решение? В Индии начинаются парламентские выборы. Чем примечателен процесс голосования в самой большой демократии мира? 75 лет назад учреждено звание Героя Советского Союза. Как воспринимается эта сталинская награда в современной России? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 апреля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Сегодня Национальный антитеррористический комитет России сообщил о снятии режима контртеррористической операции в Чечне. Такой режим действовал в республике с 1999 года. Согласно официальному сообщению комитета, с 15-16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чечне будут осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим в других районах страны. По мнению многих российских экспертов, это решение носит преждевременный характер, принято в угоду республиканскому руководству во главе с Рамзаном Кадыровым. Сам Кадыров, конечно же, так не считает. Он не считает решение комитета следствием своих усилий по нормализации отношений в республике. По всей вероятности, этот день в Чечне будет объявлен праздничным и будет отмечаться каждый год, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Как говорят сами жители Чечни и многие журналисты, работающие здесь в 1999 и 2000 годах, режимом контртеррористической операции в то время называли полномасштабные боевые действия российской армии на территории республики. Затем полномасштабные боевые действия сменили перманентные спецоперации с так называемыми зачистками, задержанием людей, бомбежками горных районов республики. Сегодня термин «зачистка» ушел в прошлое. Наступил этап, который многие эксперты называют «чеченизация конфликта». Но по-прежнему на территории республики действует вооруженное подполье, случаются подрывы, гибнут сотрудники милиции. Хотя, по версии российских властей, основные задачи по локализации вооруженного подполья Чечни решены. Мой коллега Вадим Дубнов считает, что факт отмены КТО имеет формальное значение.
Война, вот в том смысле, как принято считать войну, она закончилась довольно давно. Конкретной даты этого окончания нет, поэтому в этом смысле назначение такой даты, она достаточно знаменательна, может быть, для истории, но не для сути. Мы можем теперь поговорить не столько о том, что война закончена, сколько о том, что Чечня встала в ряд субъектов федерации со всеми жанровыми особенностями отношений субъектов федерации с федеральным центром. Потому что все те коллизии, которые мы наблюдаем внутри Чечни, на самом деле это, в общем, пример то же самое, что мы наблюдаем и в Приморье, и в Татарстане, и в других регионах, а только с поправкой на многолетний боевой опыт и меткую стрельбу.
Чеченские власти вкладывают в сегодняшнее событие свой смысл, рассказывает наш корреспондент Грозном Ахмед Султанов.
В первую очередь, экономическую пользу от этого получит сама республика в виде масштабных иностранных инвестиций. Из-за множества ограничений иностранные граждане, как утверждают в Грозном, опасались вкладывать экономику республики. Президент Чечни Рамзан Кадыров, комментируя новость, заявил, что удовлетворен. По его словам, при рассмотрении вопроса были учтены не только интересы республики, но и страны в целом.
Вопрос не так давно уже рассматривался в Москве, но тогда решили с отменой повременить, рассказывает Виктор Баранец.
И тут у меня возникает вопрос, а что за эти 3 недели в Чечне военно-политическая ситуация изменилась, все боевики вышли из леса, сдали оружие, что обстановка благоприятная во всех отношениях? Да нет же. Я боюсь, что здесь вместо реалистичной оценки ситуации в Чечне в ход пошла политическая конъюнктура, и не исключаю, что с подачи Рамзана Кадырова, который явно спешит опережать события, чтобы, вероятно, показать и своему народу, что при его всевластвовании все жизнь налаживается. И тем не менее, как бы это ни было не прискорбно говорить, бандформирование еще существует, теракты проводятся, и все это, в общем-то, заставляет крепко задуматься российских аналитиков, экспертов о том, а не торопимся мы ли здесь бежать впереди паровоза.
Все войска внутренних войск МВД России, дислоцированные в Чечне на временной основе, будут поэтапно выводиться в другие регионы. По данным военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца, сегодня на территории республики находится примерно 20 тысяч военнослужащих внутренних войск.
Я поинтересовался, а почему такое принято решение, и получил ответ из Министерства внутренних дел, что чеченские органы внутренних дел окрепли, что там достаточно эффективно начинают действовать внутренние комендатуры свои чеченские, что, в общем-то, даже и чеченское население считает присутствие силовых структур избыточным. В общем-то, это можно вроде бы понять как дело логичное, если не учитывать той печальной статистики, которую мы сегодня имеем на территории Чечни, потому что сводки мы все время получаем. И, в общем-то, я бы не сказал, что мы решили задачи контртеррористической операции на все 100%. Люди, которые еще не сложили оружие, они получат большую свободу действий в результате вывода наших войск. И, я не побоюсь этого слова, заваруха может быть, не в таких масштабах, но начаться в республике снова.
Так считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов полагает, что режим КТО был введен в 1999 году незаконно.
Этот режим с самого начала был в Чечне введен незаконно для того, чтобы обойти закон. В августе 1999 года войска на Кавказе были использованы без санкций парламента, без объявления чрезвычайного или военного положения. Почему? Парламент тогда был не подконтролен. И был использован режим контртеррористической операции для того, чтобы использовать армию и внутренние войска не по прямому назначению в рамках закона о борьбе с терроризмом от 1998 года. Закон этот был написан для совершенно других условий. Для необходимости быстрого и локального использования силы, когда нельзя терять время на согласование с парламентом. Ну, ситуация типа Буденновской. И это здание, сооружение, акватория, судно, самолет. И очень быстро. Здесь же на годы и на тысячи квадратных километров был распространен правовой режим, который обеспечивал полную бесконтрольность силовиков. И этот искусственно созданный правовой вакуум был, может быть, крайне эффектен, но неэффективен. По сути, именно этот режим контртеррористической операции породил настоящий террор. Потому что тысячи человек, исчезнувших в результате действий эскадронов смерти, пользовавшихся этим правовым вакуумом, тысячи исчезнувших людей создали мобилизационную базу для настоящего террора. И теперь мы имеем всекавказское вооруженное подполье с отнюдь не сепаратистской идейной базой.
Так считает правозащитник Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
О военно-политической ситуации в Чечне и шире на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции я беседовал с известным московским экспертом по вопросам безопасности, главным редактором интернет-сайта агентура.ру Андреем Солдатовым. Какие военные части остаются теперь в Чечне?
Ну, я так понимаю, что там останется реформированная мотострелковая дивизия, которая превратится в две бригады, и останется одна бригада внутренних войск. Но я, честно говоря, насколько я предполагаю, их активность будет, как и сейчас, достаточно лимитирована, поскольку сейчас они в основном проводят время на базах, и, в общем, не на них лежит основная нагрузка по проведению операций.
Это подразделения или соединения, которые подчиняются Министерству обороны или Министерству внутренних дел, части федерального подчинения? Ими командует не Кадыров?
Нет. Я думаю, что, конечно, контроль над ними никогда не придет Кадырову, но проблема в том, что не они ведут основную массу операций. В общем, их информированность и вообще их участие в борьбе с терроризмом, она очень-очень ограничена.
А кто будет заниматься этими остатками борьбы с терроризмом, назовем это так?
Я боюсь, что вся эта задача будет полностью лежать на плечах республиканских подразделений внутренних дел, то есть это будут кадровские подразделения.
А вот эти республиканские подразделения, кому они подчиняются, имеет ли Москва какое-то влияние на то, как они там проводят эти операции? Или сейчас это влияние будет совсем маленьким или никаким?
А вы знаете, с 2006 года идет процесс выдавливания федеральных структур, скажем так, полного перехода контроля над операциями Кадырова, поэтому, конечно, сейчас это просто приведет к тому, что центр не будет иметь никакой фактически информации, кроме той, которую Кадыров сам посчитает нужным докладывать в Москву.
А расформирование батальонов «Восток» и «Запад» какое-то значение имеет?
Это процесс уже, скажем, немножко прошлый, но да, конечно, он имел значение, как и расформирование отряда «Горец», как и прекращение действий спецназа ГРУ в горной части. Все это, в общем, примерно одна такая тенденция.
Получается, что армия Кадырова, назовем это так, это подразделение соединения республиканского МВД, которыми он будет фактически заведовать. И существуют еще вот эти три, вы назвали, три бригады из Министерства обороны и Министерства внутренних дел, которые как бы представляют федеральную сторону, верно я понимаю?
Да.
С каким военно-политическим последствиям это все может привести?
Ну, знаете, сейчас это сложно сказать, потому что не очень понятно, что будет происходить с экономикой, и, соответственно, будет ли тот поток финансирования, который идет в Чечню, меняться, сокращаться, возвращаться и так далее. Но пока просто это приведет к тому, что Чечня будет полностью, скажем так, лишена всякого внешнего контроля, поскольку, в общем-то, Кадыров очень эффективно сначала, в общем, убрал информационный контроль. То есть, как вы знаете, прессе очень тяжело работать в Чечне, а тут Кадыров проводит очень жесткую политику. А теперь не будет контроля со стороны спецслужб, поэтому, в общем, никакого внешнего контроля не будет. То, что пока происходило, да, в режиме КТО, это то, что федеральные подразделения, дислоцирующиеся в других областях, в других регионах, имели возможность в рамках объединенной группировки войска заходить в Чечню и проводить там какие-то операции. Насколько я понимаю, теперь этого не будет.
Вот можно сказать, что влияние возможностей Рамзана Кадырова, президента Чечни, увеличились после отмены режима контртеррористической операции?
Да, конечно. Более того, я думаю, что сейчас второй выйдет вопрос. Это, в общем, никогда не скрываемые амбиции Рамзана Кадырова в других регионах Северного Кавказа. Он предлагал президенту Кабардино-Балкарии совместно решать проблемы борьбы с терроризмом. И, в общем-то, у него есть какие-то амбиции в отношении Ингушетии. То есть здесь, честно говоря, я не могу прогнозировать ситуацию.
Объективно, появляется ли и вырастает ли возможность, что Чечня вновь заявит о стремлении к независимости?
Нет, я не думаю, потому что просто нет необходимости для того, чтобы заниматься провозглашением, скажем так, подобных целей. Я просто сейчас не вижу политической необходимости или вообще какой-то политической выгоды от того, чтобы об этом заявлять. В принципе, все задачи, которые поставил при собой Кадыров, экономическая независимость, свободные руки на своей территории и возможность вмешательства в дела соседей, они решены и таким образом, как сейчас.
Конфигурация российской военной группировки на Северном Кавказе сильно изменится после этих изменений?
Да нет, только будут выведены части подразделений. Некоторые сводные отряды МВД, которые действовали на территории Чечни, видимо, будет что-то изменено еще на уровне ФСБ, потому что существует практика, по крайней мере, на сегодняшний день она существует, а командирование сотрудников ФСБ из других регионов в Чечню, видимо, эта практика будет как-то снижаться или что-то с ней будет происходить. А в рамках всего Северного Кавказа я не думаю, что что-то сильно изменится, а в рамках Чечни, конечно.
Есть основания полагать, что Чечня сейчас так нашпигована агентами московских спецслужб, то у Кремля может не беспокоиться за ситуацию в республике?
Вы знаете, это, по-моему, довольно большое преувеличение по поводу агентурной работы российских спецслужб, потому что вообще агенты в таких местах, да и в Чечне в том числе, получается, когда ты арестовываешь человека, держишь его какое-то время в фильтрационном пункте, потом ты его отпускаешь, и он становится агентом. То бишь таким центром по вербовке основным был РБ-2. Уже достаточно длительное время РБ-2 контролируется Кадыровым, то бишь федеральных офицеров нет, и, соответственно, и эта структура по вербовке и получению агентуры тоже полностью подконтрольна Кадырову.
Рассказал мне московский эксперт по вопросам безопасности, главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Многие независимые эксперты полагают, что отмена режима контртеррористической операции в Чечне – это свидетельство еще большего развития и укрепления личной власти Рамзана Кадырова в республике. В эфире «Радио Свобода», обозреватель нашего радио, эксперт по вопросам Северного Кавказа Андрей Бабицкий.
Есть такой старый анекдот на тему Чечни. Как быстро будет убит Рамзан Кадыров после вывода российских войск из республики? Ответ такой. Он будет убит за несколько часов до вывода. Судя по всему, этот анекдот теряет сегодня актуальность, поскольку, как следует из заявлений представителей чеченского руководства, отмена КТО должна принести Чечне не только экономические бонусы, а главным образом установить контроль, собственно, Рамзана Кадырова и его силовых подразделений над территорией Чечни. Не раз говорили различные официальные лица, что функции контроля за внутренним порядком должны перейти от различных прикомандированных и находящихся на постоянной основе в республике силовых федеральных подразделений к местному чеченскому МВД. Что это означает? Это означает, что Рамзан Кадыров набрал сегодня такую силу, что не сомневается в своих возможностях удерживать республику в собственных руках. То есть, используя только собственные ресурсы, он может сдержать и вооруженное подполье, и криминал, и решить любые проблемы, требующие силового участия. Это означает, что действительно Рамзан Кадыров становится сегодня хозяином территории, и вполне возможно, через какое-то время силовые подразделения, Министерство обороны, ФСБ, МВД, любые федеральные подразделения на территории республики ему не понадобятся совсем.
Обозреватель «Радио Свободы», эксперт по вопросам Северного Кавказа Андрей Бабицкий. В Чечне снят режим контртеррористической операции.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько скоропалительной выглядит отмена режима контртеррористической операции в Чечне? Об этом говорим с зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадием Гудковым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Но сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 16 апреля. Краснодарский суд сегодня подтвердил законность отмены регистрации кандидатом в мэры Сочи предпринимателя Александра Лебедева. Сегодня же Краевой суд признал законом отказ избирательной комиссии зарегистрировать кандидатом и балерину Анастасию Волочкову. Причинами отказов послужили нарушения при оформлении документов, представленных в Сочинский избирком. Напомню, что выборы мэра Сочи назначены на 26 апреля. В среду началось досрочное голосование. В избирательных бюллетенях пока значатся 9 кандидатов, вместе с Лебедем, регистрация которого теперь отменена. Предвыборная хроника в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Краснодарский краевой суд признал законным отказ в регистрации балерины Анастасии Волочковой кандидатом на пост мэра Сочи. Жалоба Волочковой на аналогичное решение суда нижестоящей инстанции, то есть районного суда, отклонена. Причиной отказа горизбиркома в регистрации были объявлены нарушения в платежных документах. Артистка в финансовых отчетах не указала дату рождения и источник поступления средств в свой избирательный фонд. Фонд несостоявшегося кандидата был сформирован с нарушениями. Вот как отреагировал на решение краевого суда руководитель избирательного штаба Анастасии Волочковой Антон Атрашкин.
Отказ стал для нас полной неожиданностью. После того, как Сочинский районный суд отказался принять наш иск, надежда на то, что суд более высокой инстанции пойдет нам навстречу, была очень-очень-очень маленькой. Сейчас ее фактически нет, коль ничтожный и идиотский предлог был выбран для снятия ее предвыборной гонки. Но пойдет ли она в суд более высокой инстанции или нет, решать ей, и она примет решение после консультации со своими юристами.
Не повезло и предпринимателю Александру Лебедеву. Краевой суд в четверг оставил без изменения решение суда Центрального района Сочи об отмене регистрации Лебедева кандидатом на пост мэра города. Жалоба поступила от имени краснодарского бизнесмена Владимира Трухановского. Как заявил представитель Трухановского, Лебедев не указал достоверных сведений о своем финансовом отчете, не подтвердил его банковской справкой, незаконно внес денежные средства на свой избирательный счет и использовал их для внесения залога. Также Лебедев не указал дату своего рождения. Эти четыре пункта явились основанием для жалобы, с которой согласились как районный, так и теперь уже городской суд. Но предприниматель Лебедев не намерен сдаваться, рассказывает его доверенное лицо Артем Артемов.
Мы, естественно, сегодняшнее решение будем обжаловать в Верховном суде, потому что оно просто незаконно. И вообще ставит под вопрос легитимность проведения этих выборов, которые сейчас уже начались. Самое главное, что мы сейчас ждем, что будет делать по этому поводу избирательная комиссия, потому что даже если представить себе, что решение суда, ну как здесь считают, вступило в силу, с Сочинского я имею в виду суда, ну, отменено решение комиссии о регистрации Лебедева, то это не дает основания комиссии вычеркнуть его из бюллетеней, то есть отменить регистрацию. Здесь есть очень важный нюанс, который не все понимают. Значит, смысл в том, что существует четкий и закрытый перечень обстоятельств, по которому кандидат может быть снят с выборов. Это то, что называется использование должным лицом своего служебного положения в целях агитации, это подкуп избирателей, это нарушение перефинансирования избирательной кампании. Вот за это кандидата можно снять. Там есть исчерпывающий перечень. За те вещи, которые инкриминировались Лебедеву, Трухановским, снять нельзя с выборов. Поэтому это особо в решении суда подчеркнуто, что вот это решение суда не является решением, которое отменяет регистрацию Лебедева.
К удивлению многих наблюдателей, пройти регистрацию удалось лидеру оппозиционного движения «Солидарность» Борису Немцову. Теперь он кандидат в мэры Сочи. Но самое интересное еще впереди, предрекают аналитики. Независимый эксперт по избирательному праву Леонид Кириченко, оценивая сочинскую, да и другие предвыборные кампании в стране, пришел к выводу, что российские законы написаны так, что у судов и избирательных комиссий есть широкое поле для маневра. Отсюда сюрпризы и неожиданности.
Как принимается решение о том, признать итог голосования или нет? Норма закона. Суд может принять решение, отменить решение избирательной комиссии о выборах в случае, если нарушение не позволяет установить волеизъявление избирателя. Это что значит? Что какие бы ни были нарушения, если суд хочет, признает их протоколы правильными, хочет, признает неправильными. Потому что критериев, по которым закон бы обязывал суд признать выборы недействительными, несостоявшимися, так сказать, как по каким-то причинам сорванными, не такой нормы в законе нет. То же самое происходит с регистрацией, то же самое происходит с подвозом избирателей для досрочного голосования. Нормы составлены так обтекаемые, что вот лицам, которые действуют по просьбе кандидатов, запрещено. А если тот, кто подвозил, не признает, что он действует по просьбе кандидата? Понимаете, норма, что запрещается, гарантируется свобода волеизъявления избирателей, но когда приезжает целый автобус с работы, начальник лично следит, как вы заполняете бюллетень для тайного голосования, а потом только вы его опускаете. Ну, какая это свобода и какое это тайное голосование? Что эта норма закона значит? Ничего, декларация.
Вы ожидаете каких-то неожиданных событий до 26 апреля?
Ну, они неожиданные будут только для Бориса Ефимовича, я так думаю.
На ваш взгляд, это будут двухтуровые выборы или победитель будет известен в первом туре?
Кто будет считать голоса? Комиссия сочинская или приедет из ООН кто-нибудь? Результат будет разный.
Предприниматель Александр Лебедев обратился в суд Центрального района города Сочи с заявлением об отмене регистрации другого кандидата на должность мэра Анатолия Пахомова. Пахомов идет в городоначальники от партии власти «Единой России». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Индии начинаются парламентские выборы. Чем примечателен процесс голосования в самой большой демократии мира? 75 лет назад учреждено звание Героя Советского Союза. Как воспринимается эта сталинская награда в современной России? Известная своими оппозиционными взглядами социолог Ольга Крыштановская вступает в партию «Единая Россия». Зачем? В Хамовичском суде Москвы завершило соглашение обвинительного заключения бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Что они скажут в ответном слове? Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Партия «Единая Россия» пополнилась известным социологом Ольгой Крыштановской.
Комментарии экспертов.
Депутат Оксана Дмитриева ответила на обвинение Бориса Грызлова.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов задумался о дресс-коде.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Решение о возобновлении расследования гибели бывшего президента Чечни Ахмада Кадырова отменено как преждевременное и необоснованное, сообщила пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре России. На возобновление следствия настаивал действующий президент Чечни, сын погибшего Рамзан Кадыров. Он полагает, что к убийству его отца мог быть причастен бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев, который был убит в Объединенных Арабских Эмиратах несколько недель назад. На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа завершено оглашение обвинительного заключения. На слушаниях объявлен перерыв до понедельника. На следующем заседании суда Михаил Ходорковский и Платон Лебедев выскажут свое отношение к предъявленным обвинениям. Адвокаты уже заявили, что суть обвинений их подзащитным не ясна. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской республике будут проводиться по общим правилам, действующим в других регионах России, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Татарстане усилены меры безопасности после появления сообщений о возможных терактах в Казани. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления ФСБ по Татарстану, информация о якобы готовящихся боевиками Аль-Каиды взрывах появилась в одном из интернет-изданий. В Подмосковье в результате взрыва погиб один человек и еще один ранен, сообщает Интерфакс. Взрыв произошел на строительном рынке на Минском шоссе. Причины происшествия устанавливаются. В Грузии задержан активист прокремлевского молодежного движения «Наши» Александр Кузнецов. МВД Грузии заявило, что Кузнецов готовил переход активистов этой организации из Южной Осетии в Грузию, при котором должна была быть организована провокация.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 16 апреля. В Хавумовичском суде Москвы сегодня завершилось соглашение обвинительного заключения бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Эта процедура заняла без малого 2 недели, но мнение адвокатов и их подзащитных не изменилось. Суть обвинений им непонятна, и об этом, судя по словам адвокатов, подсудимые заявят на следующем заседании суда в понедельник. Прокуратура, в свою очередь, считает доказанной вину Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищениях и легализации преступно нажитых средств на сумму, превышающую 450 миллиардов рублей и 7,5 миллионов долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Интрига в слушаниях сохранялась до последнего момента, потому что никто, включая Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, их адвокатов и, наверное, даже председательствующего Виктора Данилкина, не мог с полной уверенностью сказать, ограничатся ли государственные обвинители только изложением текста постановления о привлечении бывших совладельцев ЮКОСа в качестве обвиняемых или пойдут по всему 14-томному обвинительному заключению. Перед началом сегодняшнего заседания Валерий Лахтин, исполнявший все эти дни повинность по оглашению обвинения, проходя мимо журналистов, процитировал строку из арии мистера Икса «И снова туда, где море огней», и, понурив голову, отправился в зал суда. Последние 20 страниц фабулы обвинительного заключения, которое оглашалось в Хамовническом суде на протяжении почти 10 дней, давались прокурору Валерию Лахтину особенно тяжело. Он то и дело останавливался, спотыкаясь на названиях многочисленных иностранных компаний, с которыми сотрудничал ЮКОС.
Джейнс Холдинг, значит, где 10% пакетом акций владела компания Брил Менеджмент Лимитед. И 90% пакетом акций владел учрежденный адвокатом адвокатского бюро Айлен Фельдман, гражданином Великобритании Киткетом Джеймсом, безотзывный трасс Джейнс Трасс Гибралтар.
И когда Валерий Лахтин наконец остановился, а затем, отвечая на вопрос председательствующего, сообщил, что на этом этапе у гособвинителей все, по залу прокатился почти нескрываемый вздох облегчения. Уже по окончании судебного заседания адвокаты подсудимых говорили, что считают неправильной выбранную прокурорами манеру изложения обвинения. Говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Это длилось очень долго. Это было никому непонятно опять. Это было опять вот это вот забалтывание сути огромным количеством цифр, названий, всего чего угодно, но суть предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна. Что было похищено, когда было похищено, каким образом это было похищено, затем легализовано. То есть опять звучали различные объекты, различные версии. Поэтому, конечно, было бы, наверное, более правильно, если бы они суть изложили бы в течение, там, предположим, 1 дня, да, ясно, понятно, что, когда, каким образом похищалось и как потом легализовывалось. Но этого сделано не было, именно потому, что они это сделать просто не могут. Невозможно нормально объяснить, в чем обвиняются наши подзащитные.
С завершением изложения обвинительного заключения процесс перешел к новой стадии – судебному следствию. В слушаниях объявлен перерыв до понедельника, и новое заседание начнется с вопроса судьи о том, понятно ли Ходорковскому и Лебедеву предъявленное обвинение. Ответ известен заранее, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
С момента предъявления обвинения, это с 5 февраля 2007 года, обвинение непонятно. Вот именно с этого и начнется процесс в понедельник. То есть будут требования о разъяснении сущности предъявленного обвинения. То есть шпаргалка для прокурора была передана Михаилом Борисовичем прокурором в форме заявления, это перед изложением обвинения. И, соответственно, по этим тезисам будет направлено со стороны нас несколько ходатайств о разъяснении сущности предъявленного обвинения. Дальше будет следовать отношение к предъявленному обвинению, которое будет будут высказываться отдельно как обвиняемыми, то есть Михаилом Борисовичем Ходорковским, Платоном Леонидовичем Лебедевым и непосредственно стороной защиты отдельно. То есть начинается активная стадия процесса.
Адвокаты Ходорковского и Лебедева обещают, что судебное следствие будет интересным и не столь утомительным, как предыдущий этап слушаний. Однако предполагают, что суть предъявленного их подзащитным обвинения понятнее от этого не станет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 16 апреля. Известный московский социолог Ольга Крыштановская объявила о решении вступить в партию «Единая Россия». Крыштановская была известна как последовательный критик и оппонент власти, а нынешнее свое политическое решение она объясняет, в частности, тем, что не хочет быть теми, это цитата, кто шельмует Россию и сеет рознь, и хочет состоять в партии, которая занимается не разрушением, а созиданием. Мой коллега Михаил Шевелев беседовал с Ольгой Крыштановской о сегодняшней России.
Сейчас много разной информации о том, что происходят перемены политические, в том числе в «Единой России», и есть какие-то признаки либерализации, потепления, разные термины, разные люди употребляют. Ваше решение присоединиться к «Единой России» связано с этим?
Да, с этим. Я, наверное, созрела для того, чтобы не просто изучать политику, я уже больше 20 лет это делала, но как-то и влиять. А вот это желание в большей степени влиять, оно, конечно, связано с тем, что Дмитрий Медведев дает какие-то сигналы обществу о том, что все-таки либерализация возможна. Я остаюсь демократом по своим убеждениям и совершенно не собираюсь менять ни своей ориентации, ни своего мнения по поводу того, что хорошо для России и куда ей надо двигаться. Но вот эта надежда, да, она и позволила мне сделать такой шаг, трудный для меня, признаюсь честно. И плюс к этому, наверное, некоторое разочарование от наших демократических сил.
Говорите о том, что хотели бы влиять на политику. А что самое важное? Какие первичные задачи вот вы бы перед собой видели? Если влиять, то первым делом на что?
Наверное, на то, что надо все-таки идти к демократии. Каким путем можно это делать? Каким путем можно двигаться туда? Как можно увязывать нашу историю, нашу политическую культуру, которая все-таки отличается от западной, теми ценностями, которые присущи западному демократическому обществу? Вот находить здесь компромиссы, находить пути приемлемые и для населения нашего. Эта задача сложная очень, потому что население у нас тоже разочаровано в демократии. Вот изнутри, влиять изнутри на то, чтобы эти задачи актуализировались.
Нет опасений у вас, что ваша новая роль помешает вам заниматься научной деятельностью, потому что изучать политику и влиять на политику одновременно мало кому удавалось.
Да, верно. Вот с этим и связаны были мои сомнения. Руководство партии заверило меня, что я остаюсь свободной в своих научных исследованиях. Наоборот, партия даже будет оказывать какую-то, я не знаю, правда, какую, но возможную помощь в том, чтобы у меня были условия для продолжения моей научной работы. Если этого не будет, я просто, видимо, покину партию. Но я хочу оставаться внутренне независимым человеком. Еще раз повторяю, что я остаюсь внутренним демократом. Поэтому речь идет все-таки не о том, что оправдывать статус-кво, менять лицо и просто защищать власть. Хочется как-то помогать власти, потому что эта власть производит впечатление такое, что она может услышать что-то.
Я правильно понимаю, когда вы говорите «эта власть», за этим слышны слова Дмитрий Медведев?
Дмитрий Медведев с Владимиром Путиным. Пока это тандем, это единая команда.
Вам было сделано предложение или это была ваша инициатива присоединиться?
Нет, это была моя инициатива, которая сразу нашла отклик и как-то очень решительно и активно они откликнулись. Это все как-то быстро очень произошло, и я сама даже не ожидала, что так быстро. По крайней мере, те переговоры, которые велись до этого, они меня убедили, что я, наверное, делаю правильно. И пока я и остаюсь при таком мнении, что это не ошибка. Но посмотрим. Я еще не уверена, очень говорю. Я не знаю еще, чем я буду заниматься и как там все это будет. Вот, но пока мне интересно.
А мы еще увидим вас на Ходорковских чтениях?
Да, я собираюсь быть. Да, я понимаю ваш вопрос, и сомнения, они продолжают меня голодать. Я продолжаю быть не согласной с некоторыми действиями власти. Не могу сказать, что мне все нравится, что происходит в России. Конечно, нет. Это вот моя первая в моей жизни попытка попытаться оказать влияние какой-то изнутри политической структуры. Я никогда не была членом никакой политической организации.
Заявила Ольга Крестановская обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Шевелеву. Год назад, характеризуя ситуацию в России, Ольга Крестановская говорила так. «Нынешняя система власти органична для России, потому что подобная система власти существовала в стране столетиями, потому что народ понимает и принимает эту степень авторитаризма. Эта система в конце 80-х годов зашла в тупик и была модернизована. Теперь эту систему ждет еще 40-30 лет устойчивого существования». Конец цитаты. Ольга Крестановская, известный московский социолог, стала членом партии «Единая Россия». Вы слушаете программу «Время свободы». 17 человек погибли сегодня в Индии в результате вылазок маоистских повстанцев в первый день голосования на всеобщих выборах. Боевики, призывающие к бойкоту голосования, совершили нападение на некоторые объекты в 4 индийских штатах. Наиболее крупной диверсией стал подрыв автобуса с военнослужащими в штате Джарханд на востоке страны. Выборы в Индии проходят в 5 этапов и завершатся 13 мая. Предварительные результаты станут известны еще через 3 дня. Ожидается, что основная борьба развернется между правящим Индийским национальным конгрессом и ведущей оппозиционной партией Бхаратия Джаната. О выборах в одной из самых населенных демократий мира, если не самой населенной, я беседую с моим коллегой, обозревателем «Радио Свободы», экспертом по вопросам истории Британской империи Кириллом Кубриным.
Ну вот с численностью индийского населения и связано, потому что зарегистрированных избирателей в стране 714 миллионов, избирательных участков, вот если быть точным, то 828 804. Но это не единственное обстоятельство, важно и географические условия. Индия большая страна с не очень развитыми коммуникациями, оттого затруднена связь между участками и, ну, собственно, доставка урн с бюллетенями. Еще третье обстоятельство. Несмотря на стремительную модернизацию последних лет, а Индия действительно одна из самых развивающихся экономик и обществ. Так вот, здесь множество, ну, я бы назвал их так, патриархальных карманов областей, где господствует традиционный, даже традиционалистский образ жизни, и процедура голосования там не очень проста. Наконец, власти принимают чрезвычайные меры безопасности, чтобы не допустить срыва выборов хотя бы в отдельных штатах. В Индии этих экстремистов предостаточно. Это исламистские группы, индуистские радикалы и маоистские повстанцы. Это многонациональные и многоконфессиональная страна, где властям с огромным трудом удается поддерживать хрупкое равновесие и порядок.
А почему все-таки несколько этапов этих выборов? Почему людям бы всем сразу не прийти и не проголосовать? Или просто в разных регионах страны люди голосуют в разные субботы и в разные воскресенья?
Совершенно верно. Ну, просто это технически просто невозможно. Ну, прежде всего, наплыв не избирателей, а наплыв бюллетеней. Просто не справится ни одна комиссия. Вот урны просто доставлять очень сложно. Это же они будут месяц считать. Лучше уже просто голосовать несколько раз и так далее.
Какие партии, Кирилл, претендуют на победу? Интересы каких групп населения они представляют?
Ну, две не партии, коалиции. Значит, правящие уже 5 лет объединенный, так называемый объединенный прогрессивный альянс и оппозиционный национально-демократический альянс, главное не перепутать. В каждой из этих коалиций есть так называемый паровоз. Вот крупная партия, вокруг которой объединяются все союзники. В случае правящего блока это так называемый конгресс, или как он раньше назывался, и все люди, жившие еще в советское время, называли его Индийский национальный конгресс.
Связанный с семьей Неру, и там, кажется, есть и в этом году тоже представители, ну, этого самого главного, конечно, политического семейства. Да.
Конечно, ну, Неру Ганди, назовем так, хотя это не имеет отношения, конечно, к Махатме Ганди, но к семейству Ганди, семейству Неру Ганди, конечно, все эти люди имеют отношение, и это, между прочим, один из главных источников критики, потому что Индийский национальный конгресс традиционно обвиняли и в клановости, и в коррупции, и семейственности. И упадок, который конгресс Индийского еще национального конгресса начинается, начался довольно много уже лет назад, вынудил их обратиться за помощью к мелким партиям. Если говорить об идеологической платформе вот этого Объединенного прогрессивного альянса, это те ценности, по крайней мере, так провозглашается, которые отстаивали еще борцы за независимость Индии, традиции Джавахарлала Неру, его соратников, ну, в общем, и наследие Махатмы Ганди каким-то образом они тоже пытаются присвоить.
Вокруг чего главный фокус этих выборов? Это экономический кризис, социальное положение или есть какие-то более глубокие, важные для индийского общества проблемы?
Это, ну, прежде всего, два блока, которые политически по-разному ориентированы.
То есть левые и правые?
Я бы сказал так, это скорее более либеральные или более наднациональные и надконфессиональные как раз объединенный прогрессивный альянс, и вот этот национальный демократический альянс, в ядре которого находится партия Бхаратия Джаната, это, в общем, умеренно националистическая партия, которая поддерживает прежде всего индуистов, поэтому ее и критикует, в частности, мусульманское население.
Если какая-то проблема контроля над честностью этих выборов, представляете, если как в Молдавии будет принято решение пересчитать 714 миллионов голосов?
Чем больше избирателей, тем сложнее вот эти трюки, потому что ведь речь идет не о одном, двум десятке, сотни, тысячи, даже, может быть, миллионе голосов. Ну, никогда еще не было выборов, когда вот между двумя, сначала это было соперничество между Джаната партией и Индийским национальным конгрессом, сейчас это соперничество между коалициями, и, ну, никогда не было такого, чтобы это, разница в этих, так сказать, результатах была такая, что надо было что-то пересчитывать.
Кирилл, Индия – это одна из крупнейших бывших британских колоний. Британские традиции политические, политические системы, выборные системы копируются в Индии из Британии, или это полностью своя система?
Ну, с одной стороны, как она была установлена, политическая система, она немножко похожа, безусловно, потому что это парламентская республика, и главную роль играет именно премьер-министр, а не президент. Ну, в данном случае президент как аналог королевы или монарха Великобритании. Но надо сказать, что на этом, собственно, британская традиция исчерпывается. Может быть, сила британской традиции уже в самом факте существования Индии. Дело в том, что до появления британцев, и особенно до объявления королевы Виктории императрицей Индии, никакой общего индийского государства не было. Были индийские империи, там, великих моголов и так далее, но они никогда не занимали вот всей вот этой территории.
То есть это была такая азиатская Италия.
Или Германия, если угодно. Вот. А с разными конфессиональными традициями и так далее, этническими, безусловно. Собственно говоря, британцы и сформировали Индию как таковую. Потом она распалась, получив независимость на Индию, Пакистан, потом Бангладеш, потом Бирма и так далее. И сейчас территориальные проблемы существуют. Кашмир достаточно вспомнить. Но сам факт существования Индии, хотя, конечно, ни один индийский политик с этим не согласится, это факт наследия британского колониального. А так, конечно, партия абсолютно национальная. Там своя жизнь, своя борьба и свои кланы.
В Индии сегодня начались парламентские выборы. К сожалению, в обстановке террористической угрозы и в сопровождении террористических актов об этом мы беседовали с международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Примерно, как всегда, обычно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Одна из самых влиятельных газет русской диаспоры за рубежом «Новое русское слово» прекращает выпуск ежедневной бумажной версии. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Читатели замечали, что и рекламы в газете становилось все меньше, и печатных материалов. Газета худела, ее покидали наиболее популярные журналисты. Она становилась все более убыточной. Хотя фактическим владельцем «Нового русского слова» последние годы является киевский бизнесмен Вадим Рабинович, издателем и редактором много лет остается Валерий Вайнберг. Он рассказывает.
Всему приходит конец. И для меня это, как в той песне «Не сыпь, не соль на рану, не говори на взрыв», для меня это личная трагедия, поскольку я в газете провел 45 лет. Я видел и взлеты, и падения. Но сегодняшний экономический кризис очень отразился на существовании ежедневной газеты, которая, как и все остальные газеты сегодня в Соединенных Штатах, я думаю, и во всем мире, субсидируются. Нет газеты, которая существует на заработанные деньги, включая «Нью-Йорк Таймс». В Соединенных Штатах закрылось 129 газет. Мы, как этническая газета, у которой не рекламируются национальные продукты, мы как бы не авиалинии, ни банки и так далее, естественно, субсидии значительно превышали наши заработки. Поэтому пришлось сейчас перейти на формат еженедельника.
О роли, которую сыграла ежедневная газета «Новое русское слово», рассказал писатель и владелец издательства «Эрмитаж» Игорь Ефимов.
Впервые «Новое русское слово»
попала в нашу семью в те месяцы, когда мы ждали американской визы в Вене летом 78 года. И с нами была бабушка моей жены Марины, ей тогда уже было 90 лет, и она в России привыкла читать русскую газету каждый день, и, прочитав, задумчиво откладывала ее и говорила, что-нибудь из этого должно быть правдой. В Вене она тоже потребовала себе русскую газету, и мы пошли в киоски, купили несколько русских газет, в том числе «Новое русское слово», и принесли ее бабушке. Она развернула, начала читать, ну и естественно, когда в газете русскими буквами, русскими словами вдруг она натыкалась на заголовки, что-нибудь там «Страшное преступление большевиков», «Расстрел царской семьи», «Новая ложь Кремля», она впала в такой страх и ужас, пошла красными пятнами, отложила, разволновалась. На следующий день уже она говорила, а где это новое русское слово? Так что у нее ушло на адаптацию этой газеты всего день-два. Огромную роль сыграла газета в жизни третьей волны русской эмиграции для нас. Но она, конечно, и раньше вставала. Но она очень живо откликнулась на наше появление. И Андрей Седых проявил замечательную гибкость, принимая новых молодых журналистов, сотрудников, учитывая интересы новых читателей. Хотя можно себе представить, какие трудности были при контакте его прежних читателей первой и второй волны эмиграции. Они не всегда доброжелательно принимали третью волну, то есть пребывающую в 70-е годы. И он справлялся, по-моему, замечательно с этими противоречиями.
Сам факт того, что этой газеты ежедневно и больше нет, какие у вас вызывают это чувство?
Я рад, что в сегодняшнем климате не произошло полного умирания газеты, а что она в новой форме, но сохранилась. И это при той конкуренции невероятной, которую сейчас создают новые газеты, печатающиеся в Бруклине. Так что сам факт выживания, это как еще в финансовом кризисе. Я бы так смотрел на газету и поздравлял ее с тем, что она пережила торнадо, пронесшееся над головой, и устояла. Я надеюсь, что она в новом виде, в новой форме устоит. Ну, а что касается издания, издательства, все уходит, все проходит. Любое живое существо имеет ограниченный срок жизни. И наше издательство «Эрмитаж» просуществовало свои 28 лет, сейчас должно сойти со сцены. Я думаю, это нормальный процесс, нормальное явление. Главное, что газета займет свое место в истории русской культуры и литературы 20 века.
В будущем году ежедневная газета «Новое русское слово» должна была отметить свое столетие.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 75 лет назад постановлением Центрального исполнительного комитета СССР было учреждено звание Героя Советского Союза, высшая степень отличия сталинского режима. Этого почетного звания удостоили за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также в виде исключения в мирное время. Первым звание Героя Советского Союза получил в апреле 1934 года летчик Анатолий Лебедевский за спасение экипажа и пассажиров, потерпевшего бедствие в Северном Ледовитом океане парохода «Челюскин». За участие в этой же акции были награждены еще 6 летчиков. О первых героях Советского Союза и развитии этого отличия говорит руководитель отдела истории 20 века исторического музея Наталья Чевтайкина.
Это было не награда, это было учреждено звание. Сначала там не было никакого ордена, никакого знака. Первым награжденным давали грамоту, где было написано вот герою Советского Союза, и давали орден Ленина. Вот этой вот звезды, которую мы все знаем, звездочка героя, ее не было. Первые герои, кто получил вот это звание, были летчики. И вот звание Героя Советского Союза номер 8, вот после этой Челюскинской эпопеи, получил знаменитый летчик Михаил Громов из Установа. Установление мирового рекорда беспосадочного перелета вот с севера из Москвы до такого был остров Ут, он летел. И потом вот пошла эти знаменитые перелеты Чкалова через Северный полюс. Вот Чкалов, опять же, второй перелет опять через Северный полюс того же Громова. А потом следующая эпопея – это Северный полюс, через станцию Северный полюс-1, где были высажены на зимовку вот тоже научная экспедиция под руководством Папани. Ванина. Сама звезда была учреждена в 1939 году. Ну, во-первых, им всем, вот этим героям, которые до этого было это звание присуждено, им всем вручили эту золотую звезду. Первое награждение, когда было уже со звездой и с орденом, орден Ленина остался, это вот было за военные действия на Холхенголе. Там уже были и летчики, и танкисты, и военачальники. Вот Жуков тогда наш этот знаменитый получил звание героя как раз за Холхенгол. Вот им уже вручали золотую звезду.
Говорила руководитель отдела истории 20 века исторического музея Наталья Вчевтайкина. Четырьмя медалями «Золотая звезда» в Советском Союзе были награждены только двое. Это маршал Георгий Жуков и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, бывший еще и героем социалистического труда. Всего в Советском Союзе было 12 772 героя Советского Союза. В настоящее время существует звание Героя Российской Федерации. О значении награды для российского коллективного сознания размышляет декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утихин.
Долгие времена советской истории народ относился к этому званию как к чему-то очень важному и выделяющему человека из всех возможных рядов. Не просто потому, что герой Советского Союза и орден Ленина были высшими наградами. Это все потому, что героев было мало. Самые известные герои, они были публичными персонами. Это было лицо советского строя, презентация городу и миру и собственному населению всех вершинных достижений советского строя. Как и челюскинцы, позже космонавты, период героев Советского Союза, когда их было много во время Великой Отечественной войны. Но потом, со временем, появились герои другого рода, которые присваивались секретными приказами за вершинные же достижения, но о которых публика не знала. И это было что-то, что давало право на место в иерархии, право на соответствующие льготы, но это не было публичным актом и жестом. И с другой стороны, появились герои, которые, к юбилею получали свои награды, и герои Советского Союза, и к ним там прибавлялись еще герои социалистического труда. Таких героев было уже много. Люди не могли не девальвировать мысленно это звание, глядя на высшего руководителя, у которого было несколько звезд, и количество их увеличивалось с каждым его юбилеем. Конечно же, чаще всего люди встречались с героем Советского Союза в надписи у каждой кассы. На всех кассах была либо табличка, либо по трафарету было написано «Герои Советского Союза обслуживаются вне очереди». Понятие «Герои России» в общем и целом эквивалентно «Герои Советского Союза». Немножко изменилась общественная ситуация, и отношение такое же, как к челюскинцам, по-видимому, невозможно. Мы просто живем в такое время, когда индивидуальный героизм не может таким образом становиться центром внимания. А герой Советского Союза – это действительно такой предмет ностальгии, может быть, в лучшем случае, гордости за былые достижения.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с моей коллегой Лилией Пальвелевой, были историки Илья Утехин и Наталья Чевтайкина. 75 лет назад было учреждено звание Героя Советского Союза. Вы слушали программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панир, вел программу Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. Слушайте «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение трудящихся катастрофически ухудшается. Скоро у народа созреет.
Даже если мой клиент заберет жалобу против своей бывшей жены...
Коррупция и наплевательское отношение к людям является стержнем, на который нанизываются произволы нарушения
прав. Из его ответа я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮК.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.